Кир Булычев. Путешествие Алисы. Глава первая. Преступница Алиса. Я обещал Алисе. Кончишь второй класс, возьму тебя с собой в летнюю экспедицию. Полетим на корабле «Пегас» собирать редких животных для нашего зоопарка. Я сказал об этом еще зимой, сразу после Нового года, и заодно поставил несколько условий. Хорошо учиться, не делать глупостей и не заниматься авантюрами. Алиса честно выполняла условия, и, казалось, ничто не угрожало нашим планам. Но в мае, за месяц до отлета, случилось происшествие, которое чуть было все не испортило. В тот день я работал дома, писал статью для вестника космозоологии. Сквозь открытую дверь кабинета я увидел, что Алиса пришла из школы мрачная, бросила с размаху на стол сумку с диктофоном и микрофильмами, от обеда отказалась и вместо любимой в последние месяцы книги «Звери дальних планет» взялась за «Трёх мушкетёров». «У тебя неприятности?» — спросил я.
«Ничего подобного», — ответила Алиса. «С чего ты взял?»
«Так, показалось». Алиса подумала немного, отложила книгу и спросила.
«Пап, а у тебя нет случайно золотого самородка?»
«А большой тебе нужен самородок?»
«Килограммов полтора».
«Нет».
«А поменьше?»
«Честно говоря, и поменьше нет. Никакого нет у меня самородка. Зачем он мне?»
«Не знаю», — сказала Алиса. «Просто мне понадобился самородок».
Я вышел из кабинета, сел с ней рядом на диван и сказал. «Рассказывай, что там у тебя произошло?»
«Ничего особенного. Просто нужен самородок».
«А если совсем откровенно?» Алиса глубоко вздохнула, поглядела в окно, наконец решилась.
«Пап, я преступница».
«Преступница?»
«Я совершила ограбление, и теперь меня, наверное, выгонят из школы».
«Жалко», — сказал я. «Но продолжай. Надеюсь, что все не так страшно, как кажется с первого взгляда».
«В общем, мы с Алёшей Наумовым решили поймать щуку-гиганта. Она живет в Икшинском водохранилище и пожирает мальков. Нам о ней рассказал один рыбак. Ты его не знаешь».
«А при чем здесь самородок?»
«Для блесны».
«Что?»
«Мы в классе обсуждали и решили, что надо щуку ловить на блесну. Простую щуку ловят на простую блесну, а гигантскую щуку надо ловить на особенную блесну. И тогда Лёва Званский сказал про самородок. А у нас в школьном музее есть самородок. Вернее, был самородок. 1,5 килограмма весом. Его школе один выпускник подарил. Он его с пояса астероидов привез.
«И вы украли золотой самородок весом в 1,5 килограмма?»
«Это не совсем так, пап. Мы его взяли взаймы». Лёва Званский сказал, что его отец геолог, и он привезет новый. А пока мы решили сделать блесну из золота. Щука наверняка клюнет на такую блесну.
«А дальше что?»
«Дальше ничего особенного. Мальчишки испугались открыть шкаф, и мы тянули жребий. Я бы никогда не стала брать золотой самородок, но жребий упал на меня».
«Пал».
«Что?»
«Жребий пал на тебя».
«Ну да, жребий упал на меня, и я не могла отступить перед всеми ребятами. Тем более, что этого самородка никто бы и не хватился».
«А потом?»
«А потом мы пошли к Алёше Наумову, взяли лазер и распилили этот проклятый самородок. И поехали на Икшинское водохранилище. И щука откусила нашу блесну».
Алиса подумала немного и добавила.
«А может и не щука, может быть коряга. Блесна была очень тяжелая, мы искали ее и не нашли, ныряли по очереди».
«И ваше преступление открылось».
«Да, потому что Званский обманщик. Он принес из дома горсть алмазов и говорит, что золота нет ни кусочка. Мы его отправили с алмазами домой. Нужны нам его алмазы». А тут приходит Елена Александровна и говорит: «Молодежь, очистите музей, я сейчас сюда первоклашек на экскурсию приведу». Бывают же такие несчастливые совпадения. И все тут же обнаружилось. Она к директору побежала. «Опасность», — говорит, — мы под дверью слушали. «У кого-то пробудилось в крови прошлое». Алёшка Наумов, правда, сказал, что он всю вину на себя возьмет, но я не согласилась. Если жребий упал, пусть меня и казнят. Вот и все.
«И все?» — удивился я.
«Так ты созналась?» «Не успела», — сказала Алиса. «Нам срок дали до завтра. Елена сказала, что или завтра самородок будет на месте, или состоится крупный разговор. Значит, завтра нас снимут с соревнований, а может, даже выгонят из школы».
«С каких соревнований?»
«Завтра у нас гонки в воздушных пузырях, на первенство школы, а наша команда от класса как раз Алёшка, я и Еговров. Не может же Еговров один лететь?»
«Ты забыла еще об одном осложнении», — сказал я.
«О каком?»
— спросила Алиса таким голосом, будто догадывалась.
«Ты нарушила наш договор».
«Нарушила», — согласилась Алиса. «Но я надеялась, что нарушение не очень сильное».
«Да? Украсть самородок весом в 1,5 кило, распилить его на блёсны, утопить в Икшинском водохранилище и даже не сознаться?»
«Боюсь, что придется тебе остаться. Пегас уйдет без тебя».
«Ой, папа», — сказала Алиса тихо, — «что же теперь делать будем?»
«Думай», — сказал я и вернулся в кабинет дописывать статью. Написалось плохо. Очень уж чепуховая история получилась, как маленькие детки распилили музейный экспонат. Через час я выглянул из кабинета. Алисы не было, куда-то убежала. Тогда я позвонил в минералогический музей Фридману, с которым я когда-то встречался на Памире. На экране видеофона появилось круглое лицо с черными усами. «Лёня», — сказал я, — «у тебя нет в запасниках лишнего самородка весом 1,5 кг?»
«Есть и в 5 кг. А зачем тебе? Для работы?»
«Нет, дома нужно».
«Не знаю, что тебе сказать», — ответил Лёня, закручивая усы. «Они ведь все оприходованы».
«Мне какой-нибудь самый завалящий», — сказал я. «Дочке в школе понадобился».
«Алисе?»
«Алисе».
«Тогда знаешь что?» — сказал Фридман. «Я тебе дам самородок. Вернее, не тебе, а Алисе. Но ты мне заплатишь добром за добро».
«С удовольствием».
«Дай на один день синебарса».